В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Ексклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей.
Вітаємо. Ми з Харковом на зв'язку. З нами сьогодні в програмі «Світлі гості» Віталій Ковальчук. Віталій, привіт.
Доброго дня.
Чую тебе прекрасно. Слухай, розкажи, що таке слем? Ти поет, поети іноді з'їжджаються на такі спеціальні поетичні зустрічі, і от таке англійське слово, це як герць української, герць поетів.
Так, зрозуміло. Слава, стосовно слему, я взагалі, що таке слем? Несколько лет назад я впервые попал на это мероприятие. Один человек из организаторов поэтического фестиваля сказал, будешь участвовать? Я говорю, я не знаю, потому что я не знаю, что это. Он посмотрел на меня и сказал, ну, тебе как обычно. Идея была в том, что люди выходят на сцену и состязаются в мастерстве исполнения своих стихов. Это именно авторские художественные произведения, не чьи-то, свои. И ты их исполняешь так, чтобы находящиеся в зале люди, ну, как бы за тебя проголосовали, отдали тебе свой голос. Идея слэма возникла в 60-х в Соединенных Штатах, когда ведущие всевозможных, ну, таких небольших кафе, клубов, в паузах между выступлениями музыкальных групп, ну, делали такой вот конференц. А потом они просто решили, что просто говорить это неинтересно, и надо говорить что-то красиво, динамично, зажигательно, и даже там начали между собой состязаться в этом мастерстве. Один из вариантов перевода слова «слэм» — это аплодисменты. Ну, их там много, слово полисемантичное. Mm-hmm. Вот в этом значении оно пришло к нам. И мы начали состязаться в мастерстве исполнения своих стихов. Ну, это где-то вот 2000-е и позже. В чем прелесть его? В том, что зрителями судьями являются сами зрители. То есть нет какого-то специального жюри. И кроме того, я думаю, любого автора, могу ошибаться, за всех не скажу, но думаю так, что многие авторы пишут стихи, которые, ну, не всегда прочитаешь с большой сцены, там, в каком-то камерном зале, там, в какой-то пафосной атмосфере. Есть что-то такое игровое, даже хулиганское, его тоже нужно куда-то девать. И вот на слэме как раз вот это все можно выплескивать. Вот где-то в таком виде. Я несколько раз выступил в слэме, написал в Академии культуры дипломную работу по слэму, потом несколько раз проводил его, но в дальнейшем как-то вот стал больше скорее наблюдателем. Мне интересно посмотреть, как люди работают на сцене, что они вообще там делают. Человек, выходящий на сцену, это уже актер. И если это действительно зажигательно, это интересно. Но непосредственно к поэзии это имеет уже определенно так условное отношение. Там больше подачи.
Акторская майстерність?
Так, саме так.
А є якась тема, тобто, ну, це певний діалог, ти відповідаєш, підтримуєш, ну, алаверди, так би мовити, чи просто довільно? Хто в ліс, хто по дрова.
Модификаций достаточно много, но основная идея в том, что человек, во-первых, он выступает в очень небольшом временном промежутке, максимум там 2 минуты. Вот за 2 минуты тебе нужно покорить Вселенную. Вот в этом идея. То есть минимум времени и максимум вот этой вот энергии. А во-вторых, действительно, формат может быть произвольный. Первые слэмы, которые были, они в основном были ориентированы на эпатаж. То есть вот такая вот сублимация, я не знаю, там, психотерапия авторов. А дальше все-таки они стали обретать какой-то более эстетичный характер, хотя, опять же, всегда по-разному. Но какой-то специальной задачи, вектора, вот тематики, жанра, в принципе, нет. Многое зависит от того, какая аудитория в зале. То есть понятно, что если это аудитория тинейджерская, ну, какая-то глубокая философская лирика, она и не пойдет. Ну, она и, в принципе, не пойдет в контексте сценического выступления. Mm-hmm. Что-то короткое, вот если такая аналогия будет уместна, вот жанр пирожков. Mm-hmm.
Гарики, вот гарики у Губермана, да?
Да, то есть гораздо больше уклон на форму, саму вот эту энергию подачи, чем на какую-то там тематику или еще что-то.
Ну и щось лаконічне завершене.
Так, звісно, бо часу не вистачить.
Угу. Да, і це якраз в сучасних тенденціях. Підкорити всесвіт за дві хвилини. Так, так. Ну і це має бути видовищним, ну, саме по собі.
Допускається можливість використання реквізита. Допускається можливість підігрування кого-нибудь там, хто-то, ну, в качестві там партнера, да, к кому-то ты обращаешься. Можно вот просто поставить человека на сцену, как бы визуализировать вот этот диалог. Можно, но это согласие ведущих, там есть свои какие-то правила, регламенты. Но тем не менее, да, это в гораздо более... Это ближе к перформансу. То есть вот где-то так.
Дякую. Ну, це такий був маленький лікбез від Віталія Ковальчука, як поета. А власне, ця програма – це знайомство з гостем і... Ну, я не знаю, з яких початків почати. Давай спочатку поезії. От, ну, ясно, там дитину віддають на скрипочку там в 4-5 років. Там. Ну, це... Але вона має сама з цим все ж таки. Інакше вона восьмілітку закінчить і скрипочка почиє на шафі. От. А як поезія взагалі постукалась до тебе? Що пам'ятаєш, скажімо так?
Пам'ятаю досить гарно. Я до 10 лет жил в небольшом районном городке у родителей моей мамы. Потом в 11 к маме переехал в Харьков. Ну, представь соотношение райцентр, где все люди знают друг друга в лицо. Два квартала сюда, три сюда. Это все одна территория. И вот этот вот 10-11-летний ребенок переезжает в 1,5-миллионный город, в котором людей много, а с кем поговорить непонятно. Да, то есть вот все живут за стенами, если там это забор, огород, и все друг друга знают, то здесь люди, живущие, ну, представь себе многоэтажку, в которой много квартир, людей много, а я даже не знаю, кто они такие, и я не знаю, как себя с ними вести. И где-то вот в 11-12 лет я начал писать стихи, сейчас я уже очень хорошо понимаю, что для меня это была такая вот попытка психологической адаптации. Понятно, что на осознанном уровне я об этом не думал. Я нашел нишу, куда я мог уходить, прятаться, где-то проживать какие-то свои состояния. А в 13 лет моя мама, когда увидела, что я этим занимаюсь давно и серьезно, она привела меня в редакцию газеты предприятия, в котором она тогда работала, и сказала, вот мой сын пишет стихи, наверное, с этим что-то надо делать, а давайте. И они сказали, а давайте. И я где-то около года ходил в эту редакцию, уже в 14 они первый раз меня напечатали, и вот к тому времени, то есть это не меня отвели, да, это просто возникла ниша, которую нужно было заполнить. И вот моя мама решила, что ее можно заполнить посредством общения с редакцией газеты. Великое множество таких редакций и таких газет в то время существовало. Но то ли люди попались такие мне, то ли я как-то так к этому отнесся. Но к 15-16 годам я уже понимал, что я хочу этим заниматься, буду заниматься, я хочу это делать. А поначалу это была вот такая ниша, в которой я проживал вот это вот период адаптации к очень сильно изменившемуся миру для меня.
Ну, ясно, що поети – це люди, які, по-перше, читають поезію. Тобто все це, як правило, починається з книжок, з поезії. Але і в житті з'являються люди, які, ну, старші товариші або наставники, я не знаю. Так, так. Розкажеш трохи про людей, які тебе формували?
От перший чоловік, якраз сотрудник редакції цієї газети, Николай, к сожалению, уже несколько лет нет в живых, он, ну так получилось, что он не смог вот эти все перестроечные изменения принять. Он очень близко к сердцу принимал то, что очень сильно изменился мир. У него была богатейшая библиотека, ему сложно было перейти вот на какие-то электронные форматы, что-то связанное с интернетом. Вот он на протяжении 3 или 4 лет пытался вложить в меня какую-то базу, связанную даже не с художественным текстом, не с написанием, не с механикой, а с попыткой передать мне вот что такое слово в многомерном его проявлении. Как его можно чувствовать, насколько... То есть, как писать стихи – это механика. Этому я учился по книжкам, причем не всегда добросовестно. А вот уметь чувствовать и видеть это, вот это действительно для меня было важно. Вот, ну вот этот человек действительно многое сделал. Потом я попал в литературную студию при одном из ДК города, Марина Петровна Гаврилова, если не ошибаюсь, 10-11 классы. Вот там я научился тому, как нельзя вести себя с поэтами. То есть вот такое вот, а давайте мы вот это разберем. Подождите, давайте не разберем. Давайте подумаем, давайте почувствуем, давайте вникнем. Ну вот эта вот модель, вот я их путаю, дедукция, индукция. Вот там, где разбираешь на составляющие, анатомируешь, раскладываешь. Как поэзию можно раскладывать? Потом, много лет спустя, я понял, что да, разумеется, ты сначала разбираешь, потом уже собираешь. Или когда собрал, потом можно разложить. В 16 я этого не понимал, я был таким революционером. Что вы позволяете себе делать с творчеством? Это поэзия. Да, вот там были наработаны, наверное, первые основы механики. Хотя, может быть, не в самой такой приемлемой форме. Нужно быть еще педагогом, чтобы воспитывать ученика. Не только мастеровым, который владеет навыком, но и педагогом. Обычно приходит кто? 15, 16, там, 18. В этом возрасте там, конечно, психология еще очень сложный момент. Когда приходит зрелый человек, это уже другая ситуация. Вот. Ну и потом, опять же таки, я, наверное, могу сказать, что я учился по возможности у всех людей, которых я считал действительно достойными внимания. У меня не было пиетета по отношению к там, ну, гуру, учитель, там еще. Умеешь что-то? Расскажи, покажи как. Показал, спасибо, не показал, ну извини, я пошел у другого учиться. То есть это был вот такой, ну это знаешь, как каждое утро встал и отжался от пола, зарядка. Вот. И для меня это был процесс абсолютно нормальный.
А якщо говорити про книжки, про класиків, що заходило найбільше в якісь періоди і впливало?
В 14 лет, вот, кстати, как бы не к моменту моей первой газетной публикации, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, так и было, моя мама подарила мне сборник стихов Сергея Есенина. Была такая серия «Классики и современники». Вот он зашел настолько, что где-то вот до 20 с лишним, наверное, это был базовый поэт, потому что, что меня поразило, говорить об очень глубоких вещах очень простым языком. Ну, наверное, в Есенине это поразило не только меня. То есть как можно, вот ты читаешь, у тебя слеза наворачивается, а там же все простое, нет вот этих сложных конструкций, нет каких-то там очень уж глубоких каких-то образов. Оно вроде бы все там есть, но оно настолько просто. Вот этот момент для меня был очень важным. Потом, позже, я перечитывал, наверное, весь «Серебряный век» русской поэзии, но параллельно же с этим я читал очень много поэзии. Я вначале сказал, что я украиноязычный, то есть, ну, двуязычный, да, и я очень много читал украинской поэзии. Я открыл для себя Ивана Франка «Зів'яле листя», «Являйся, зірою, туманію, сні». То есть очень глубокая чувственная лирика. То есть то, что вот здесь вызывает какой-то резонанс. Вот это для меня было очень важно. Вот, тоже, вот это я в украинской поэзии нашел у Ивана Франка, например. Ну и дальше, позже уже, конечно, набирал максимум от возможностей. Я читал запоем. То есть не было вот, я люблю этого, я его читаю. И это хочу прочитать, и это хочу. А дальше естественный отбор. Ну и, наверное, где-то вот на каком-то рубежном этапе это стал Бродский. Вот глубина слова, понимать, там уже с наворотами, с изысками, с вот этими двойными, тройными смыслами. Но именно работа со словом, с языком даже, вплоть до фонетики, вот он стал для меня рубежным. После этого ко всем остальным авторам я относился именно как к авторам, которые либо чем-то интересны, либо нет. Вот такого, что вот учусь, и вот это столб. Вот, да, отдельно могу сказать о Высоцком. Но там все, там не поэзия, там все вместе, там личность. Вот Высоцкий, он, наверное, единственный человек из всех творческих людей, известных мне, с творчеством которых я знаком. Вот он до сих пор был, есть и остается особняком, и, по всей видимости, это уже навсегда. Но это действительно не только поэзия, там все вместе, именно как личность.
Ти можеш зараз щось прочитати про себе, от представити себе як, ну, як поета, можливо, це і про там є такі вірші, там моя поезія, там і
я думаю, любой автор так или иначе делает какие-то такие знаковые для себя вещи, которые являются, ну, такой визитной карточкой, что ли. Вот одна из таких, написанная где-то лет 5-6 назад, это странное слово. Всегда вроде где-то, а вроде бы рядом. никогда не торчит на виду, потому и не каждый знаком. Это чувство живет среди нас, не рядясь ни в какие наряды, каждый день пробиваясь на свет, утверждающим жизнь родником. Это чувство выводит из тьмы, даже если не видно дороги, у окна зажигает свечу и в бою поднимает с колен. И живет уже тысячи лет, до сих пор непонятное многим. Это странное чувство, любить ничего не желая взамен. Вот это, наверное, состояние, с которым я живу последние несколько лет, это, знаешь, вот восхищение жизнью. Да, я даже могу привести такой интересный пример. Мне было лет 13-14, опять же, уже вот какой-то первый процесс творчества. Мне приснилось, что меня могло не быть. Я по какой-то причине не родился. Я проснулся в холодном поту, мне было страшно, и потом вдруг я ощущаю, физически ощущаю, но я же есть. И вот этот контраст между меня могло бы не быть, а я вот существую, он, наверное, остался таким вот самым глубоким инсайтом вот за всю мою жизнь. И ощущение вот этой полноты жизни, оно живет со мной вот с тех вот самых 14 до сегодняшнего дня. То есть я радуюсь тому, что я есть. И вот эта радость, она, наверное, все-таки во многом основана на вот этом бескорыстном чувстве любви. Просто любить. Любить жизнь в первую очередь, потому что о ее могло не быть. По каким-то причинам. Но она есть. И это уже благо. И вот это вот благо, которое дано безвозмездно мне, с моей точки зрения, оно требует такой же отдачи по отношению к окружающему миру. Точно так же безвозмездно просто любить мир, себя в этом мире, людей, которые тебя окружают. И вот это чувство для меня, наверное, одно из самых сильных и самых питающих и в плане творчества, и, наверное, в плане жизни в целом.
Коли ти коротко рекомендуєшся, іноді зустрічається така фраза «потом я увлекся Востоком». До речі, Восток – поняття широке. І от, наприклад, ти згадав Висоцького, у нього було «А в 33 Христу он був поет, он говорив». Це теж схід, да? Ближній схід, але хотілося б якось з тобою на цю тему поговорити. Христос як поет, поезія Євангелія. Але я увлекся Востоком. Як це було і що це за Восток? Це теж пов'язано з поезією? Це якісь японські мініатюри? Що це?
Очень много лет назад, очень много, когда у нас упал железний занавес, і к нам хлинув потоком огромное количество информации, до этого табуированной, это видеокассеты, там видеофильмы, еще что-то. Помимо всего прочего, к нам пришли восточные единоборства. Это и, ну, не знаю, застал, наверняка видел там вот эти с Брюсом Ли, там вот с Джеки Чаном, там вот эти вот фильмы старые, в кассетах еще, видеосалоны. И мне это показалось интересным, потому что я подумал, что должны внутри себя испытывать люди, если они настолько владеют своим телом. Для меня это было мировоззрение. Это была не физика, не акробатика, не, ну, не физкультура, да, это вот здесь. Я что-то там начал пробовать и понял, что для того, чтобы вот такие вещи уметь, нужно терпение, созерцательность. То есть я к этому пришел через вот какие-то там физические упражнения, занимался у каких-то вьетнамцев, живущих там в соседнем общежитии. Но это продолжалось недолго и очень быстро ушло именно в философию. А уже потом, позже, я пришел к выводу, что это был мой путь к этой же философии, созерцательность, да, внутреннее спокойствие, гармония с внешним миром. Можно прийти тысячу других способов. То есть, ну вот вершина холма, один идет по этой стороне, другой поднимается по другой. Если обувь, там экипировка соответствует, ну рано или поздно дойдешь. А если не соответствует, где-то какие-то несостыковки, ну, свалишься. Я пошел через философскую концепцию Востока, но я сейчас уже не воспринимаю ее как непосредственно восточной. Наверное, это философия, мировоззренческая концепция в целом. Созерцательность, спокойствие, неконфликтность. То есть не решать конфликты, а не создавать их. Тот же пример с фильма Брюса Ли, когда он там одному задире сказал, давай поплывем на остров и там выясним отношения. Давай, и тот прыгает с корабля и плывет, а Брюс Ли остался на корабле. Он даже не стал с ним драться, он просто создал ситуацию, при которой противник сам ушел. Все. Вот где-то в этом смысле оно было в чем-то восточным для меня. Но насколько это можно буквально назвать восточным, вот сейчас я уже думаю, что не настолько. Скорее просто мы какие-то вещи оттуда получили. Причем, опять же, в 16 лет это очень сильно западает. Было бы это 35-40, ну, наверное, бы все-таки другое было восприятие. так просто впечатлительность и чувственность была повышенная, вот так вот. Плюс еще экзотика, конечно, для 16-летних ребят. А сейчас я думаю, что есть вещи, которые носят, ну, скажем так, універсальний характер, і там діло вже ні в Востокі, ні в Западі.
Віталій, може дивно таке питання? Я зараз чомусь згадав пісню, хороша така пісня була, Тальков співав. У кожного з нас на світі є міста, куди приходимо ми, значить, що там уєдиніться. От такі святі місця в твоєму житті, де, можливо, натхнення або якась ностальгія тебе охоплювала, куди хочеться повертатися, чи є вони у тебе?
Есть как минимум одно такое замечательное место в Запорожье, это Хортица. В Запорожье живут мои очень хорошие друзья, и когда я попадаю, есть такая вот байка, когда Ковальчук едет в Днепр, он едет через Запорожье, да, или там как-то наоборот, из Днепра, ну не может он по прямой. Вот. Я стараюсь заехать в этот город, и по возможности, если я уже оказываюсь там, я стараюсь оказаться на Хортице. Не могу объяснить это каким-то логическим образом, но внутреннее ощущение, знаешь, вот двойственность. С одной стороны, какая-то сила там особая, с другой стороны, она же как-то меня стабилизирует. То есть вроде бы и приток, и в то же время как-то уравновешивает. Может, это я себе придумал. Но ощущение такое вот на Хортице возникает всегда, и для меня это место, я не скажу, что какое-то сакральное, но оно действительно для меня знаковое, и я очень люблю там. Если есть возможность там оказаться, я эту возможность обязательно использую.
Угу, дякую. Ми вже торкнулися от теми «Христос в поезії», «Он йде путем жемчужним», «По полям береговим», а в 33 Христу, «Вот только жаль распятого Христа» і так далі. Бродський на кожне Різдво писав вірш, і коли у нього спитали, чому, ну якийсь вірш присвячений от темі християнства, Ісуса, він сказав, я в такий спосіб, як я вмію, хотів би висловити признательність.
Подяку, от, так.
Да, щось таке. От, ти ж, напевно, теж за всі теми брався, і от ця тема, вона така багатогранна. Це і така парадигма християнська, таке світобачення. Оцей, з одного боку, дуалізм жорсткий, так, диявол, сатана протистоїть Богу, і я якимось чином втягнений в цю страшенно, значить, Фета Рубілова, так мовити. От, ну, можливо, щось згадаєш таке дотичне до...
Для меня было очень важно, это в свое время, стих, по-моему, 14-го года, многие его ассоциировали с определенными событиями, не буду сейчас останавливаться на этом, может быть, так оно и было, но для меня это было что-то более глубокое, более емкое, стихотворение «Брат». Ты убьешь меня, брат мой. Смотри-ка, луна убывает. Нет, не думай ни к этому. Просто какая-то грусть. Знаешь, так повелось, что однажды меня убивают. Слишком дорого я в этом мире другим обхожусь. То ору, что не тем, кому надо, стоят обелиски. То начну сомневаться, законно ли это печать. И меня убивают руками кого-то из близких. Так надежней. И в символ удобно потом превращать. И чтоб не было после весьма неудобных вопросов, мой же враг мне потом на могилу цветы принесет. В этот раз будешь ты. Это старый проверенный способ. И откуда я знаю, не спрашивай. Знаю, и все. Что-то я засиделся. Опять затекла моя шея. Вот и солнце восходит, предвестник грядущего дня. Мы нужны в этом мире, как символ греха и прощения. Так что ты не подумай, я знаю, ты любишь меня. И не важно, где будет моя в этом мире могила, и не важно оружие, винтовка или камень в прощу, ты убьешь меня, брат мой. Однажды уже это было. Ты убьешь меня снова. И я тебя снова прощу. Вот если говорить о стихотворении, которое я читал до этого, «Любить ничего не желая взамен», это вот тоже где-то из той же серии. Для меня христианство дало... Но в первую очередь вот это вот ощущение того, что возвращается. Можно говорить отдельно там о кармических проявлениях в Востоке этом, но и в христианстве это тоже есть, всем воздаст. То есть каждый все равно, конечно, получит, это закон диалектики. Любое действие, оно порождает следствие. Вот ты сделал что-то, оно придет к тебе в любом случае. Причинно-следственную связь мы не отменяем. И если человек совершает, творит зло, оно вернется к нему в любом случае. Если я отвечаю ему злом, то тем самым я сам, вот как ты говоришь, вовлекаю себя в эту цепь. И, соответственно, если я выскакиваю из этого, говорю, нет, я не буду поддерживать и способствовать вот этому усилению зла, вот этой цепи. Я выйду из нее. Чем это связано? Религия, мировоззрение, там, личное качество. Это можно, опять же, до утра разбирать. Но кардинальным является, я выхожу, я прерываю на себе вот эту цепь ответного зла и насилия. Я буду прощать. И я абсолютно убежден в своем сознании, что мне это вернется так же, как тому человеку, который это зло совершил, вернется в его, ну, то, в том, что он сделал. То есть в конечном итоге основная идея, что если мы будем поощрять зло и насилие своими действиями, отвечая якобы ну, справедливо, то мы, собственно, его же и увеличиваем. То есть в какой-то момент пусть на тебе это остановится. Ну вот где-то вот в этом смысле это вот было такое осмысление христианства и отношения с ближним. Дело не в том, что я такой вот готов всем все прощать. Если человек сволочь, конечно, он должен быть наказан. Но готов ли я на себя лично брать такую ответственность? И почему именно я должен брать на себя функцию какого-то судьи? Для меня опять же большой вопрос. Я буду делать свое дело. Вот каждый отвечает за себя, за свои поступки, за свою совесть. И каждый в конечном итоге получает то, что получает.
Соціальність, соціальна філософія. Оце ж таки поети часто асоціюються з такими анахоретами в світі поезії. Да? Це там острів Сафону, лірика якась, дуже інтимність така. І вони відсторонені трохи як відлюдники. А от все ж таки, коли ти рекомендуєш, відрекомендовуєш себе, то часто це слово «соціальна філософія» ну, можна зустріти, почути. Ну, принаймні, був такий період, я не знаю, в твоєму житті. Як це зараз?
Я прийшов к виводу, ну, ми, во-первых, должны определиться з тим, що существует несколько форм общественного сознания, релігія, філософія, політика. Вот. И в каждой из этих сфер человек может себя так или иначе проявлять. Но для меня принципиально важным является, как-то вот немножко упомянул об этом уже, важным является то, что есть вещи, являющиеся базовыми, независимо от среды, там, какое там Пастернак, какое милое у вас тысячелетие на дворе, независимо от того, какой там курс доллара, независимо еще от чего, есть вещи, которые были, есть и будут принципиально важны. То есть это человеческие качества, это человеческие отношения, это тот же вопрос любви и ненависти, это те же вопросы верности и предательства. То есть что-то, что пронизывает всю эпоху существования человечества в этом мире в разных формах. И если социальные тексты буквально в чистом виде, о которых ты сказал, это было вот где-то 27-35, вот где-то так, то сейчас их стало не то чтобы меньше, они просто больше ушли в такой вот уклон именно ну, мировоззренческого характера, этического. То есть вопрос этики, морали начинает доминировать. И с моей точки зрения ему подчинены все остальные. То есть если у Маркса там предпосылки, там базис, надстройка, все остальное, это замечательно в том виде, когда общество уже существует, и вот мы берем вот отдельный сегмент, вырвали его из контекста, изучаем. Но оно же как-то к этому пришло, оно же почему-то именно таким стало. И вот этот момент для меня стал настолько важным, что даже любой текст, любой, независимо от окраски, там, стилистики, он все равно в подтексте на сегодняшний день несет в себе вот момент этики. А чистые социальные вещи, ну, это период 30-35, они были очень жесткими такими. Для себя, опять же, таки мне нужно было обозначить свое место под солнцем, для себя же. Я его обозначил и успокоился. А вот какие-то вещи, касающиеся морали, я думаю, это навсегда. То есть есть что-то, от чего мы никогда не сможем отвертеться. Вот помогли человеку или прошли мимо. Все, и это каждый день, и это не зависит ни от каких социальных аспектов.
Да. Цікаво, що, ну, можна навіть, я теж з тобою тут згоден, я взагалі б сказав би таким біблійним ідіомою такою, путь всієї землі. Тобто, це не тільки Сократ, який від, ну, якого зображували там в облаках, як фізика, а він все ж таки вийшов на етику і в цьому залишився. Це і Ісус, да? Це притча про милосердного самарянина і так, і всі ці заповіді «Любі ближнього». Тобто в цьому все. Що таке людина? Оце риторичне запитання такої найбільш, напевно, однієї з найбільш скандальних таких дивних книг Біблії – «Екклезіаст». Що є людина і що добре для людини в ті нечисленні дні, які проживає вона під сонцем?
Ну, я так не сказал бы, что с моей точки зрения есть какая-то универсальная формула. Ну, это вопросы, над которыми ломают голову десятки, сотни поколений и будут ломать дальше, потому что, ну, вот я, например, скажу о себе, мое мировоззрение, оно синкретично. Я не нашел ни одной мировоззренческой концепции, которая полностью бы отвечала мне на все вопросы. В ней по чуть-чуть из всего адаптировано под свои задачи. То же самое и такие вот фундаментальные вопросы. Нет у меня ответа. Но я знаю то, что для меня лично важным является... Ну вот я прожил день. У меня есть вот такая вот цилиндр такой, сверху досточка. Я на нее становлюсь и вот держу такой вот баланс, равновесие для себя. Успокаиваюсь внутренне. Потому что за день где-то накручиваешься. И я вот прислушаюсь к своим ощущениям. Если я чувствую, что внутри меня вот что-то скребет, что-то не так, надо разобраться, надо понять, что и почему. Если я вот так вот стою, неважно, там 2 секунды или 5 удержал равновесие, но я стою, и меня внутренне ничто не беспокоит. День прошел хорошо. А критерий для меня – это моя собственная совесть. И в этой связи мне сложно сказать, что такое человек в целом, но я знаю для себя, что я – это все-таки, наверное, какие-то вопросы сознания, какие-то вопросы, опять же, совести. То есть социальный аспект, его невозможно сбросить со счетов. Мы сейчас занимаемся социальными действиями. Мы общаемся в радио, нас слушают люди. Но при всем при этом есть некая внутренняя потребность. И у тебя создать этот эфир, и у меня в этом поучаствовать, тех людей вместе, с которыми ты это делаешь. То есть что-то внутреннее, что лежит вне логики, вне рационального, это что-то, ну, наверное, непостижимое. И, наверное, хорошо, что оно непостижимо. Вот тут я скажу, что вот ты задал вопрос, что. Я не знаю, что, но на некоторые вопросы я и не хочу знать ответ. Для меня это таинство, поэтому я поэт, а не, скажем, ученый. В этом разница. Я понимаю, что там, наверное, можно придумать какой-то ответ, создать, придумать и сочинить. А нужно ли именно поэту, именно вот на вот эти вопросы давать какие-то кардинальные, такие всеобъемлющие ответы? Давай лучше о том же самом я скажу через поэзию. Вот. Оно будет менее понятно, более размыто, но оно будет больше соответствовать моим действительно мироощущениям.
Дякую, Віталій, за час, який присвятив нам. Я сподіваюся до нових зустрічей. Я кажу до нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо. Можливо, ми щось придумаємо, присочинімо вместе.
Дякую.
На все добре.
На все добре.
З нами був Віталій Ковальчук, Харків.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.